Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие товарищи, здравствуйте все, кто слушает военное ревю «Комсомольской правды». Это я, Виктор Баранец, а...
Как всегда, рядом с ним полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи!
Страна!
Слушай!
У кого есть ручка в руках, запишите наш студийный номер телефона.
8-800-200-97-02. Звонок бесплатный, а эфир прямой. 8-800-200-97-02. WhatsApp и Viber. Это буковками надо набирать. 8-967-200-97-02. 8-967-200-97-02. Исторически короткий номер для смс-ок. 2420. Начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. Ну и наш телевизионный канал на Ютубе, там же и чат.
Дорогие друзья, мы по традиции начнем наше военное ревью сегодняшнее с актуальных новостей. Ну, во-первых, от имени военного ревью мы шлем горячий боевой привет всему Северному флоту и всех, кто служил на этом великом российском русском флоте. Ему сегодня 285 лет. Всего вам самого доброго, дорогие наши северные стражи, здоровья, удачи, удачных запусков, в том числе и залповых. Но я бы хотел обратить внимание на одну чрезвычайно любопытную вещь. Внимание, читаю один материал. Приказом главнокомандующего ВМФ России 25 мая 2014 года, годом образования Северного флота, определен год 1733. Это вот как раз год, когда была построена эскадра там на северах. Я только удивляюсь,
на Северной Двине.
Что только до 2014 года и без приказа главкома не могли установить, сколько лет этому флоту.
А, видимо, припирались друг с другом.
Да,
шведы под Архангельск ходили, морду им набили. Ну, елки-палки, юность Петра смотрите.
Нам надо как-то с этими военными праздниками, Миша, раз и навсегда навести порядок. А то вот звонит сегодня человек, говорит, когда будем отмечать День ВВС? Мы же теперь в воздушно-космических...
Два раза будут отмечать.
Ну, это правильно.
Сначала выпьют за ВВС, потом за космос.
Да. Дорогие друзья, недели две назад один из радиослушателей попросил нас не забывать о выдающихся датах. И в частности напомнил нам, что 31 мая 1814 года произошло, как бы я осторожно говорю, официальное отречение Наполеона от власти. Первое отречение, скажем так. И в это время в Париже как раз и был подписан этот парижский договор. Я в прошлом году был во Франции, летел там туда, по-моему, часа три, и думал, как же долго цокали копыта наших казаков, которые двигались до Парижа, и в конце концов его взяли. Ну что, дорогие друзья, да, так историография нам приказывает считать, что именно 31 мая 1814 года можно считать официальной датой окончания Отечественной войны 1812 года. Правда, Миша, Наполеон там хотя и отрекся, а потом полез по новой на следующий год.
Ну, Витя, да? Ну, елки-палки. Да. А что мы сейчас видим? То же самое. Ну, в 41-м году товарищ Гитлер собрал всю Европу и снова к нам полез. А теперь кто к нам собирается? Трамп лезть, да? Со всеми остальными. Ё-моё.
Да.
Особенно меня радуют товарищи поляки.
Да. Вот нам Денис тоже резонно прислал письмо. 3 сентября 46-го почему-то он пишет, победа над Японией празднуется отдельно или отмечена государством как памятная дата. Я не понимаю, почему он 46-го. Денис, видно, ошибся. Ну, в общем, такая вот у нас, дорогие друзья, канитель с нашими праздниками. Сегодня действительно 31 мая. Сегодня был как раз вот подписан много лет назад Парижский договор. Ну, а что мы сейчас? Сейчас мы хотим... Да, Михаил, я же должен же сказать. Вот.
А казахстанская граница, что ли?
Поступают нам жалобы, говорят, товарищи обозреватели военного ревю, ведущие, вы погорячились, когда там бросили фразу, что якобы нет российско-казахстанской границы. Но мы, наверное, другой смысл с тобой вкладывали в это. Да? Нету, мы считали, что нет такого классического понимания, когда там...
Проволока в три кола, собаки бегают, контрольно-следовая полоса и все такое прочее. А вообще насчет границы я что скажу? Mm-hmm. Я понимаю, что могут обидеться, конечно, наши погранцы, mm-hmm. сказать, как так, ё-моё, у нас тут есть граница, мы ее охраняем. Mm-hmm. Ребята, вот с точки зрения погранрежима, у вас в Казахстане дела есть? Есть. Вам визу оформлять надо? Нет. Все. Ребята, садитесь, дуйте в Казахстан.
Мы
отдадим, я так понимаю, правильно?
Да, да. Воздадим должное пограничникам. Там же этот эксперимент проводится. Сколько? 110-150 километров, да?
150.
150 километров. Это все лучшее, что и изобрели наши золотые головы военно-промышленного комплекса вот на этом экспериментальном участке. Ну что там? Есть и колючая проволока, есть и полоса, да? Да. И собаки есть, Миша. Все есть, но... видно нас с тобой, к великому сожалению.
Да, не переживай.
Да, да. Ну, а мы начинаем военное ревю 31 мая. И Сергей из Краснодара к нам дозвонился. Давай поговорим с Сергеем Михаилом.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Это ваш слушатель, который вам про танки Манштейна как-то задавал вопрос. Потом про пулеметы. Ну, вот у меня сейчас вопрос такой. Вы меня слышите? Алло?
Да, слышим, да, слышим. Да, да.
Ну, я читал книгу «Я дрался на Т-34», это Артема Драбкина.
Да.
Вот. И вот в одном, ну, опрашивал ветеранов, танкистов. И один танкист говорит, что в 1944 году в звании капитана учился в высшей бронетанковой школе в городе Магнитогорске. Вот. Ну, вроде как она с Ленинграда была эвакуирована в 1942 году. И, в общем, вот так это... Я сам бывший, ну, вернее, уроженец города Магнитогорска. И вот за всю жизнь свою там, ну, в общем, об этом никогда не слышал. У нас там кафедра военная в нашем институте танкистов готовила. Вот. И офицеры нам об этом, ну, обязательно бы сказали. Вот скажите, может быть, ветеран напутал или Артем Драбкин? Вот. Разрешите такой вопрос, интересно. Потому что, ну, я не мог об этом не знать.
Я пытаюсь понять.
Небольшой.
Я пытаюсь понять, какой вопрос-то. Была, ли, ну, была ли танковая школа в Магнитогорске?
Да, в Ленинградская школа. С Ленинграда была туда эвакуирована во время войны. Ну, а потом в 44-м вернулась, как вот было сказано. Ну, я такого не слышал об этом. Там обязательно бы знали бы об этом.
Понятно. Хорошо.
Ну, спасибо.
Да, тут надо вспомнить, что некоторые известные немецкие военачальники учились на территории России. С классические примеры, да?
Ну, и в Липецке, в Казани.
Да, 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 я это имею в виду, так что...
Тогда нет, речь такое, идет, видишь ли, о чем? Об эвакуации.
Ну, да. А мы продолжаем. Виктор, здравствуйте,
здравствуйте,
Москва. Виктор.
Алло.
Да.
Да-да-да-да. Я вас слушаю.
Выключайте, пожалуйста, сразу. Любаша, до свидания. Да,
тут алло,
до свидания, Любаша. Давайте другого человека. Юрий из Волгограда. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, у меня вопрос к вам такого плана. Он как бы не касается впрямую обороноспособности страны, но безопасность страны затрагивает непосредственно. Вот такой неожиданный поворот. Еду сегодня по Волгограду и обнаруживаю, что сегодня цены на ГСМ, на бензин в частности, повысились на 5,7 рублей.
Вот. Вы хотите нам спросить у Баранца Тимошенко, да, это хорошо или плохо? Спросить. Говорим, да, это глубоко, да, да, отвратительно. Да, да, да. Это плохо. Это возмутительно.
Возмутительно.
Да.
Что нам делать,
что
вот так делать в этой ситуации? Как нам поступить?
А требовать от правительства держать цены на бензин в допустимых мерках.
Не понимаю. Да. В 2010 году сколько бензин стоил?
Да я не помню, но за сороковник, по-моему, не выскакивает.
Да какие сороковники, елки-палки, ты чего? А сейчас нам говорят, что вот 1 июля правительство задумается.
Давайте
зачем тут задумываться, если
мы
действовать
можем
надо?
Да, перерыв, мы скажем об этом. Перерыв.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Да-да-да, Баранец и Тимошенко вас служат. А к нам дозвонился в военное ревю Сергей из города Кирова. Послушаем, Сергей, вас. Что у вас?
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравия желаем.
Скажите, пожалуйста, значит, ситуация такая. Я проходил срочную службу в середине 80-х годов в 11-й ОДШБР «Могуча». Два брата моих в свое время тоже проходили службу в Демократической Республике Афганистан. Я пошел на службу, будучи женатым, имея ребенка. Скажите, пожалуйста, была ли у меня возможность попасть служить в Афганистан? Или с детьми туда не призывали? Спасибо вам.
Да нет, я знал, призывали. Я был там, было, да, и даже были солдаты, у которых было по двое детей. Ну, правда, там... по-моему, до определенного возраста. Они призывали, пока ребенку, по-моему, не исполнялось 3 года. Боюсь забыть, это было в 86-м году. Я был вот так, до определенного возраста. А потом все права на вас распространялись бы. Все, ответ закончен.
Так вот, в 2010-м бензин стоил 92-й, 25-30.
Угу. Это в два раза почти, что
да.
за 8 лет.
Да.
Да, за 8 лет 2
не
раза.
Не полных.
2 раза, да. Да. А мы бедная страна вообще на нефть. Очень
не, ну
бедная.
Что
да,
ты, ё-моё, да, у нас да. Нефть, она вся привозная.
Да, да.
Ёлки-палки, я хотел бы вот спросить. В поганом Нью-Орлеане, если мне не изменяет память, из того, что я когда-то учил, было 7 нефтеперегонных заводов. 7. В поганом Орлеане. А у нас сколько в стране? Может, вообще тоже 7 на всю страну? Не пойму. Почему не строится? У этих нефтяников и бензинщиков денег, мам дорогая, как у дураков махорки, но никто не хочет вкладываться в переработку. Ладно, поехали дальше.
Кто у нас, Любаша? Игорь Волгоград, здравствуйте, извините.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Вот. Военный пенсионер, подполковник запаса. У меня два вопроса. Первый, по поводу военных комиссариатов, касаемо всего это. Когда вернут военных, военные комиссариаты, и вернут служебный транспорт?
Ну,
в связи с этой оптимизацией, которая прошла там в 2009-2010 годах...
Так Сердюков районы... же говорит, что он гениально проводил военную реформу. Он, вы видели, какой интервью дал? Он все сделал гениально.
И да как... гениально, я понимаю, вы представляете, 2-3 района, объединенные в один комиссариат, да, угу. И удаленный, чтобы съездить, провести призывную комиссию, военком что должен, стоять на трассе и голосовать, чтобы
мы знаем, и комсомолка писала, дорогой радиослушатель, но меня вот что возмущает, вот говорят, ну, Сердюков вот так реформировал, но президент и премьер-правительство об этом же знали.
Они же все подписали. Не,
но ты представляешь, вот штатное расписание какой-нибудь маленькой единицы, что Сердюков каждый раз в Кремль бегал на утверждение?
Нет, я думаю, что не каждую единицу это все махом утверждалось.
Да, и кто там лежал вот такой
тут
вот
все
том?
Тут все правильно, все визы есть, все
да,
правильно.
Да, да,
все
да,
правильно.
Ну, всего доброго, Анатолий Эдуардович, с Богом.
Да,
там же у вас сидит умный человек Макаров.
Да.
Он начальник генштаба, кадровый, военный, да.
Он все понимает, да. Несколько районов, может быть.
А бабушке 80 лет, помнишь,
с повестками.
С повестками бегали на номере 11.
Да,
и транспорт отобрали, да. И распогонили, да.
Да,
и ниже плинтуса военкоматы опустили. Даже гражданские люди говорят. Раньше мы туда с придыханием заходили. А сейчас это такой, вот знаете, такой сборище гражданских лиц.
Я прошу прощения. Да. Приезжает дочка погибшего ветерана в годы войны здесь, в Сталинграде.
Да.
Вот, в Ярзовске. Вот на памятник отвезти, сажаю на личный транспорт и везу, вы представляете?
Да, Да. Я
это кошмар.
По большому секрету вам скажу, был общественный совет Минобороны, и это еще в прошлом году было, и я слышал, что министр обороны на этот счет заикнулся потихонечку, но начнем кадровых офицеров возвращать в военкомат. Меня это обрадовало.
Возвращать-то можно.
А где деньги?
А где деньги, да, во-первых? Да. А во-вторых, где... то количество военкоматов, которые нужно.
У нас же их порезали сумасшедшим образом, да? Там, по-моему, больше 4000 было.
Скажи,
да,
спасибо, да, если на область один.
Да. А сейчас пишут, что нужно пешочком там идти 26 километров в районный военкомат, который был рядышком, да, объединенный. А теперь же их там называют отделениями, Миша. Было прекрасное русское слово — военкомат.
Нет, у нас теперь везде филиалы, отделения, понимаешь? Это оптимизация,
ну, да, да.
Кеворкинг, франчайзинг.
Ну да, и обыкновенные управы у нас как-то по-японски называются.
Вот меня занимает другой вопрос. Как же так получалось, что в Советский Союз, в эпоху подъема и взлета, я бы сказал, при Брежневе и Косыгине, да? У Косыгина было всего два зама. Один отвечал за оборонку, это Смирнов, а второй за все остальное, это Мазуров. И справлялись.
Да, а теперь каждому министру разрешается иметь не более 10 заместителей.
Миша. А теперь получается, что, значит, премьер должен, как только какой-то вопрос решать, сначала понять, кому звонить из 10.
Да, ну и вот самое странное, пусть даже было бы 100 заместителей, чтобы мы, выйдя на улицу, на просторы России, мы видели результаты работы. Понимаешь? Фабрику, завод, кусок дороги,
корабль.
Ну вот
Китай испытал флотилию из роботов? Испытал.
Да.
Да, беспилотные роботы. Малоразмерные. Пока.
Вчера разговариваю с одним магнатом на бензоколонке. Я говорю, что уж так делается. Знаешь, что он мне говорит? Капитализм, дорогой полковник. Капитализм. И никакими командами вы тут нам не дадите. Мы будем вести, так продавать, сколько нам будет выгодно. Вот такой разговор у бородца с капиталистом.
Правильно. Да? Потому что это у нас наивная демократия.
А что вы думаете, нам из Кремля дадут команду, мы сбросим цены? Ни хрена собачьего.
Правильно.
Понимаешь?
Нет,
да? Ценами, это капитализм, бородец.
С ценами вообще закон храповика работает. В какую бы сторону она ни двигалась, но назад цена не пойдет. Мы же знаем.
Да.
И об этом вообще говорят на первом курсе экономических финансовых институтов. Но такое впечатление, что никто их не кончал.
А ты заметил, что бензиновая тема разогревает общество? Разогревает.
Еще как.
Уже надо за ухом почесать в Красном доме, в Белом тоже. И уже начинать немножко на погашение работать. Да, там раздались некоторые возгласы.
Не, а тут же
но
еще...
нужен отцовский удар кулаком.
А тут же еще новенький закон о том, что частным лицам запрещается иметь грузовики.
Все во имя человека, да?
Вот еще интересно начнется дело.
А с высокой трибуны говорим, что все во имя человека, да? Ну, это мы слышали в те давние советские времена.
Бийск. Здравствуйте, Сергей из Бийска.
Здравствуйте, Сергей.
Здравия желаю, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Я являюсь работником военного комиссариата отделения призыва. Вот, и занимаюсь в военном комиссариате еще отбором кандидатов в военное училище. Вот, для комплектования первых.
Понятно.
Вот, ну, и позвольте еще две реплики. Во-первых, военкоматы с 2017 года опять стали называться уже не отделениями, а военными комиссариатами.
Угу.
Раз.
Во-вторых, то есть отделений у нас сегодня в России нет.
Но легче от этого не стало.
Да, отделов нет, есть военные комиссариаты. Легче
так,
не стало.
Так.
Да.
Значит, районный военкомат. Правильно говорим? Давайте, давайте, просвещайте.
Далее. Я целиком и полностью согласен с предыдущим товарищем, который сказал, что... Ну, транспорта лишили, да, большие проблемы до некоторых районов далеко.
Благодарите великого реформатора Сердюкова, поклонимся ему, да, да, да.
То, что не стало военнослужащих в военных комиссариатах, да, конечно, патриотизма, ну, патриотического воспитания для ребят поубавилось в этом плане.
Потому что армия встречала, начинала с военкомата, да? Правильно? Для призывника?
Естественно, да.
Да.
Как театр начинается с вешалки, да, так и военный комиссариат начинается с дежурного по военному комиссариату, который в погонах встречает.
А тут дядька выходит в джинсах и в рубашке, да, раскрыстанной, да, да, с пузом.
Джинсы,
правильно, да?
Да,
да, да, да, да. Вот, вот армия так начинается, да.
Но у меня вопрос такого плана. Значит, в 2017 году, в декабре месяце, вышел приказ министра обороны, значит, 815-й о порядке выдачи воинских перевозочных документов, в котором ни одного слова про абитуриентов, которые собираются поступать в военные вузы, не сказано.
То есть за свой счет валяй в училище, правильно? Да,
точно.
Да.
Вот. И как теперь смотреть в глаза сироте, который собрался поступать, например, в Питерскую академию связи.
Угу. Из Бийска.
Из Уссурийска.
Из Бийска.
Как?
Да. 15 тысяч в один конец.
Угу.
Поэтому у меня большая просьба, если вы сможете каким-либо образом вот, выйти на министра обороны и об этой проблеме...
Не, вопрос очень серьезный, кстати.
Это вопрос для общественного совета, поднять. Где мы встречаемся с министром обороны.
Это вот, кстати, к вопросу сделал, о том, знают ли люди ту страну, в которой они живут и служат. Ёлки-палки, как же можно было такое готовить приказ?
Однако такой приказ подписан.
Да. Так, да. номер еще раз дайте, пожалуйста, записываю.
815-й приказ.
815 от?
Да, от декабря 2017
какого
года.
Какого дата?
Декабря. По-моему, 27 декабря.
2017 года, правильно?
Так точно.
Да. Спасибо за хороший приказ. За отдельный звонок, товарищ Избейко.
Вот
спасибо
так,
вам
хрен бы со мной ребята учились после детдомов, которые да. были...
Представляешь, паренек из села, у которого мамка пенсии 11 тысяч, он говорит, мам, хочу стать офицером. Да? Давай.
А ему, бывший детдомовец,
да.
у которого
да,
ни мамки,
да,
никого.
Да, да. На попутных в офицеры. Как дорогие Ломоносов. Друзья, перерыв на новости. С вами Баранец Тимошенко.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Ай, на небе тучи.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Еще раз напоминаю, что я не одинок. Здесь рядом полковник Михаил Тимошенко. А к нам дозвонился Юрий из Волгограда. Пожалуйста, Юрий.
Здравия желаю, товарищи офицеры. А вот меня цена на бензин мало волнует. У нас как такая тема возникает, так начинается. А вот сегодня 95-й, а вот сегодня 98-й. Я ни тот, ни другой бензин не пью, на хлеб его не намазываю. И грузовики, тракторы и комбайны, они на другом топливе работают. Кстати, автобусы тоже. Вот. Поэтому, кстати, вот что возмущает, в прошлом году я прям запомнил. Цена на топливо подросла в связи с началом уборочной. Нормально, да?
Да, как
да,
же.
Да.
Отсюда вопрос. А армия как топливо закупает? Не только для кораблей, для автомобилей, кораблей, самолетов. Я что-то ни одного танка на заправке не видел вообще. И по каким ценам?
Вот тут уже разговор пошел о том, что армия должна закупать не абы как на год вперед, а по текущим рыночным. Во, будет весело-то.
Да, с армией шутки плохи. Это ты прав совершенно. Но когда контракт на горючку раньше заключали, то, несмотря на все колебания, армия как было заключено там с компанией, вот она хоть как.
Ну,
там,
как подписан, так
подписан. Так и подписан, и все. Так было. А сейчас ты видишь, и сюда капитализм заглядывает. А?
Так понимаешь, он начал заглядывать уже, я так понял, что в кабинеты правительственные изо всех сил. В лице нефтяников.
Но там же не заправляются.
Ну, у них вообще машины кармана. Служебные.
Да,
ну.
да. Ну вот правильно камчатец получил, да, камчадал, что лошадку хочет привязать к Мерседесу губернатора там или
да.
мэра города. Это вот уже... Эй, вы там наверху, очень-очень просим вас присмотреться, прислушаться к голосу народа. Уже народ ропщет не по-детски. А мы... Геннадий Ставрополь.
Да если бы только народ.
Да.
Здравствуйте, Геннадий Ставрополь.
Здравия ведущие. Виктор Николаевич, спасибо вот за вашу передачу, что хоть народ может сказать слово. Привет правительству 44-50-192. Эй, вы там наверху, остановите рост цен. Одни эмоции остались. Спасибо большое. Слов нет уже.
Спасибо. Это
спасибо
вот,
за звонок.
Это вот тоже голос народа.
А вот, кстати, насчет топлива и дорог. Да? В ближайшей перспективе собираются нарастить транспортную инфраструктуру. Будут ли привлечены военные эксперты, чтобы инвестиции отвечали, в том числе, требованиям безопасности страны? Ну, по-моему, слишком залихватски построен вопрос, чтобы привлекать военных экспертов. Какие такие военные эксперты?
Но, видимо,
это было в проклятое советское время.
Да,
ё-моё.
Да, потому что привлекали, чтобы сказали, что если пройдет полк танковый, то эта дорога останется существовать.
Я
да? сейчас нет.
Я в 74-м на правобережной Украине вперся в село Каменный Брод. Смотрю, мама дорогая, на север и на юг уходит насыпь, и там еще мостовые сооружения видны. Спрашивают, что такое? Ну, а что ты, говорит, не знаете? Это же перед войной начали строить аракадную дорогу Ленинград-Одесса. Ё-моё! Ленинград-Одесса, аракада. Все, земляное полотно готово, мосты стоят. Вот так вот. В 74-м стояли, начали до войны строить. И ёлки-палки.
Интересно,
у нас,
они живы сейчас?
У нас транспортный железнодорожный обход вокруг Украины, сколько там? 390 километров, по-моему, да?
Ну да, это через Миллерово, который...
Железнодорожник
да,
строили.
Да, железнодорожник.
Сколько строили? Два года?
Да.
А 2900 километров от Иркутска до Владика, когда была дорога, извините, в одну колею, они положили вторую и всю насыпь песчаную заменили на щебенчатую. Железнодорожники. Об этом почему-то не пишут, фильмов не снимают. Понимаешь? Подвиг народа. Перед войной было. С 39 по 41 сделали. Ядрит твое вдрит.
Надо Эрнсту позвонить. А то же, когда ему спрашивают вопрос, вы что хотите, чтобы снова доярки на первом мелькали? И доярок хотим, и рабочих хотим, и слесарей хотим, и учителей хотим. Всех, кто делает Россию, хотим.
Про высокие, технологии. Как обстоит дело с матрицами для тепловизоров? Хреново обстоит. Единственное, что мы сумели в свое время с французами договориться насчет матрицы Катерина. Ну и вот делают его в Белоруссии. Предприятие «Пеллинг», по-моему, называется. Что-то смогли усовершенствовать. Наращивают потихоньку возможности и производство.
Да, да. Я в прошлом году...
Пытались создать отдельное предприятие. Деньги куда-то ушли.
Я встречался в прошлом году с, по-моему, оптико-механическим заводом директором. Он сказал, да, проблемы были, но мы уже сдвинулись с места и показывали прибор ночной разведчика, который на 15% лучше французского. Александр
Макс
Липец.
Максимов, мы получили ваше сообщение насчет МВОКу. Попытаемся разобраться. Спасибо за звонок.
Давай. По МВОКу, Миша, что там происходит?
Почему на содержание МВОКу берут побольше? В армии денег нет, Макс Максимов.
Это в прошлый раз нам говорили, что дрова...
Да, дрова закупают.
Это что, увольнение отпускают?
За дрова.
И со связкой дров ты должен возвратиться?
Не знаю пока.
Это уже второй сигнал, товарищи. Я прежде всего... Да. Нам нужно очень серьезно, потому что уже третий сигнал идет, что идут поборы на отопление. Что там, печи, что ли, до сих пор? Надо срочно съездить туда.
Это не печи.
А что там, а?
Это еще что-то.
А может, дрова генералам на даче? Так я не верю, что у генералов нет газовых там и отопления на даче. Странно. Дорогие друзья из МОКУ.
А что не верить? Его и нету у них.
Кто-нибудь позвоните, зачем у училища командиров, да, дрова, березовое поленье. Вот МВОКу, березовое поленье, это как-то не вяжется в современной России. Александр Липецк.
Здравия желаю. В ближайшем вашем эфире прозвучала про казаков фраза, что это самодеятельность. У нас в Липецке есть замечательный ансамбль «Казаки России». Но когда я был в охранении бессмертного полка, видел казаков в военной форме, и они тоже участвовали в этом мероприятии. Угу. И вот хотелось бы уточнить все-таки статус казаков России. У них есть хоть какой-нибудь...
Самодельный, дорогой мой. Почему
общественная
народ...
организация.
Вы же знаете, не баронец Тимошенко изобрели слово «ряженые», да? Да. Но когда я вижу там генералов казачьих войск, самопошитых, меня это немножко корежит. Дорогие друзья, с этим надо очень тонко, изысканно, проверенно, разумно, трезвоумно. Миш, что ты думаешь про это?
У нас же это другие вопиете.
Генерал казачьих войск,
твою мать. Ты что, телевизору не веришь, что ли?
Дорогие друзья,
Алекс,
с этим надо что-то
Игрек.
Делать.
Раньше флагман под электронным умножителем был Мэлс. Вот только 10-13 лет там всех разогнали. Стеклотару для алкоголя в последнее время варили. Ну, так оно и есть. А кому эти микробалометры нужны?
Как вы можете, например, манагеру с юридическим образованием объяснить, что такое микробалометр? Ну, никак.
Вот так, он тогда уже в правительстве. Александр, Москва. Александр, добрый день, Москва. Добрый день.
Я хочу сказать по поводу проездных документов для абитуриентов в военное училище.
Так.
Я проживаю там в Ростовской области.
Так.
Мой сын в прошлом году поступал в военную Михайловскую академию.
Так, в Петербурге, понятно. Да.
Да, из Ростова выдали этот проездные документы на поезд до Питера.
Угу.
Когда сын ехал обратно, к сожалению, не поступил, не прошел по рейтингу.
Угу.
Там в Луге выдали документы проездные на электричку, на поезд от Питера до Москвы, от Питера до Ростова. И даже на автобус, потому что там добираться от Ростова нам еще 200 километров сыну.
Дорогой отец, вы таким образом, извините, что перебил, таким образом получается, что ваш сын ни копейку за дорогу не заплатил, правильно?
Вот только заплатил из Ростова до дома, потому что там на вокзале, автовокзал у нас в Ростове,
да,
ему отказали выдачу билетов по проездным документам.
Ну да, это уже сама самодеятельность. Дорогие друзья, мы с вами сейчас свидетели противоречивых фактов. Из Бийска нам звонят, что ВПД для абитуриентов не выдают. И есть приказ 815. Сейчас нам человек из Ростова звонит, говорит, что сын в прошлом году ездил по проездным документам.
Так это было до приказа или после?
Я вот, жалко, не успели мы спросить.
Если
мне
в прошлом году, то значит
вы с нами,
до.
Вы с нами. Скажите, пожалуйста, сын ездил в Питер, это же было летом.
Летом, да.
Значит, до приказа.
До приказа, потому что в декабре, говорит нам Бич.
Да, ну так чего тогда?
А что же мы тогда...
Это отношение в военкомате к абитуриентам. Я так считаю.
Оно везде должно быть таким, как у вас. Вот захотел мальчик поступить в училище, пожалуйста, поезжай.
Я могу назвать. В Мартыновский район. У нас военкомата нет в районе. У нас это соседний район, Семикаракорский.
Угу.
Вот в нашем военкомате выдали проездные документы.
Молодцы.
Так же обратно.
То есть, как я понимаю, это просто было, Витя, до приказа, который, по сути, такое отменил. Это же декабрьский приказ.
Да,
декабрьский.
Значит,
ну,
да.
Значит, тогда... вопрос надо поднимать снова.
Спасибо вам, уважаемый Ростов.
Или, как всегда, кто-то в компьютере чего-то забыл.
Дорогие друзья, военное ревью... Александр, Екатеринбург, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня сын заканчивает службу 3 июня. Вот. Им в устной форме командование сказало купить гражданскую одежду и ехать домой только в гражданской одежде.
Да. Это мы читаем. Мы читаем это... ваше сообщение.
Ага.
А не в военной форме. Почему? Это связано с чемпионатом по футболу или нам стыдно показать российского солдата буржуям? И этот факт не единичный. Да, не единичный.
Да.
Ты помнишь, в прошлый раз говорил, что это табельное имущество?
Ну да.
Да? Но человек, который отдал долг родине эти 365 дней и раздевать его до трусов и сказать, что пусть
папка тебе... Ты мне про долг не рассказывай.
Тренчики.
Ты у нас член общественного
Тренчики.
Совета.
Да я во всем виноват. Да, у нас есть два человека, запомните, в России, которые во всем виноваты. Это Путин и Баранец. И наоборот. Да.
Путин, потому что Баранцу доверился.
Значит, дорогие друзья, конечно, это никуда не годится. Но я так подозреваю, Миша, что это делается ради его величества экономии.
Наверняка.
Чтобы напялить поношенную форму на человека,
да,
который полезет в танк, полезет,
да,
туда в грязь.
Да, использовать ее как рабочую.
А это пусть, да, эту поносит человек и потом передаст
другому.
Денег
нет, но вы держитесь.
Да.
Ну, что там?
Да, дорогие друзья, такого при Сталине не было. 10 секунд осталось. С вами Баранец и Тимошенко. С вами военный ревю «Комсомольской правды». Коротенький перерыв.
Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
Учитель 40 минут орала на семиклассницу за опрокинутый цветок.
Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
Никакой политики, никакой экономики.
У нас особый случай.
Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
В студии Екатерина Белых
и Антон Арасланов.
Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Это действительно Баранец. Тут рядышком действительно Тимошенко. Мы сейчас примем один звоночек, а потом почитаем ваши чудесные письма. Ирина из Владимира к нам дозвонилась. Пожалуйста.
Ваши чудесные.
Ирина, Владимир.
Добрый день, уважаемые полковники, ваш частый слушатель Виктор Николаевич. Я вот слушаю всегда после работы вашу передачу и хочу тоже вам сказать одну такую ремарку. Ну вот вы рассказываете, как вы на бензоколонке встретили олигарха, а я буквально вчера тоже управляла свой автомобиль и разговаривают два таких, ну я не знаю, даже назвать как их, богатых человека, но таких на машинах, один другому и говорит, поглядывая на мой мою Шевроле, так посматривает и говорит: ну вот ты знаешь, ну и пусть дорожает, вот нищебродов будет меньше.
Да.
В пробках стоять не будем. Я так ему подмигнула, говорю: ну так вы думаете, что вас тоже много, вас же тоже не очень много таких богатых на таких машинах. Нас-то больше, мы победим. И поехала.
Ира, Ира, я бы ответил ему так. Ты не будешь в пробках стоять, ты, возможно, будешь в мордовских пробках лежать. Понимаете? На нарах. И так, возможно, жизнь повернется. Но шутить с этим нельзя. Дорогие друзья, которые...
Чем нельзя шутить?
Нельзя нагнетать дальше подорожание бензина.
Да, конечно.
Вот с этим нельзя шутить.
Вот. Не, вообще надо работать, ребята.
Нужно,
ребята, надо работать на упреждение. Чего по хвостам-то бить? Когда народ на стенку полез?
И вот он стоит мне и плачется. Вот смотри, мы добыли нефть. Вот тут переработали, тут посредник, тут на 30%. Теперь перевозчик, тут тоже процент. Как мне быть? Мы добыли бензин по 15 рублей, а продаем по 45. Баранец, ты пойми природу современного капитализма. Не понимаю. Я не понимаю, почему стоимость бензина по 15, а мы должны покупать его за 45.
А почему в Иране стоит дешевле? Намного. Там тоже нефтедобывающая
порядки
страна.
Другие. Порядки
другие.
А
ему продавать-то некуда было, понимаешь? Они под санкциями жили. Я полагаю, там вообще могли и эту самую в поросячью шкуру зашить и топить. Ну ладно, поехали.
Поехали, давай стоящие письма.
Уважаемый радиослушатель, сын которого вернулся со службы в ВЧ-51-460, Млечник. Это, как я понимаю, 64-я бригада на Дальнем Востоке. У него в характеристике присутствует фраза «военную и государственную тайну хранить умеет». Вы напрасно ухмыляетесь, Игорь из Хабаровского края. Проблем нету. Если вы хотите узнать, чем отличается военный от государственный, почитайте приказ 010.
Читаю письмо Владимира Тарабаева. Результаты прошедших выборов дают право власть имущим творить все, что хочется для набивания карманов. Мы сами виноваты. Власть имущие в грязных комбинезонах в тайге не качают нефть. За это делают другие. Вот те, которые сидят на трубах. Прежде всего, с тех надо
спрашивать.
Забавно
у вас выходит. Если хорошее, так это реализованная инициатива Путина и Шойгу. А что плохое, так это Сердюков и Медведев.
Да.
Вот вам письмишко одно. Человек служил в Уссурийске в 2010 году. Это как раз разгар реформы.
Так.
Людей переобували в берцы. Но ходили они, в ногу вставляли, обернув в портянку, потому что носок-то не было. Вот тебе наша реформа. Ты походи с портянкой.
Ой, любопытное письмо от 27-го. В Германии тысячи людей бросили машины прямо посреди дорог после подорожания.
Хорошо.
На следующий день цены упали ниже прежнего.
А представляешь, если бы в Москве...
Это
в Москве,
нас спрашивают, что делать.
Да, а в Москве их бросили бы просто на улицах. Мама дорогая, я тебе скажу. Я бы хотел посмотреть на товарища Люлюкаева и его этих прочих орлов, которые бы пробирались между машинами, пачкая портки, а грязные бамперы.
Вот нас 0808 призывает, где же работать надо и зарабатывать, а не ныть, какой дорогой бензин. Вы знаете, и работать надо, и ныть, если бензин непомерно дорогой, уважаемый.
Орать надо.
Я с вами насчет работы согласен.
Кстати, насчет бензина. На каком топливе летает Су-57? А он летает на обычном топливе для реактивных двигателей.
Угу. Так, что...
Это медицилин.
Так, что у нас интересненького надо? Так, а когда нефть была по 100 баксов, что-то бензин 45 рублей не стоил. Странно как-то, странно. Миша, что-то у нас военное ревью сегодня превратилось в бензин.
Продолжение, да, ну потому что да, припекло да. всех.
Да.
Плохо живем, по 3 машины в каждом доме, понимаешь?
Негде запарковаться.
Да.
Да, да, да.
Это а Москва не резиновая.
Да, да, да.
Правда ли, что американцы предпочитают вести бой ночью, имея превосходство в этих технологиях? Вот вы знаете, Константин из Хабаровска, с американцами не все так просто, как я понимаю. Да, предпочитают с детьми Маклая, а вот с более-менее приличной армией что-то у них не получается в основном ночью.
А вопрос простой. Вас, как граждан России, тоже касается напрямую. Это Баранца, Тимошенко. Так. Скажите, полковники, почему Путин не скажет своему дружбану Сечину не охеревать с ценами на бензин? Я не уверен, что он что-то не сказал. Посмотрим, дорогие друзья. Но вот такое самоуправство, дальше некуда, я думаю, что оно не будет бесконечным.
Ну, напугал до смерти. Вы тут про какой-то бензин, пишет нам человек из Ижевска. А вот тут в Сибири хотят цену электроэнергии поднять до уровня европейских стран. Ну, правильно. А как же Дерипаска-то будет работать иначе?
Да.
Он же убытки несет. Угу. Это он и попросил.
Товарищи офицеры, что-то подобное марксистско-ленинской подготовке, политучебе, политзанятиям сейчас в войсках есть, есть. Там какая-то государственная политическая подготовка. И офицерам политику качают, и солдатиков. Есть такие занятия, да.
Есть. Вот простой ответ на вопрос о матрицах и микроволометрах.
Угу.
Американцы предпочитают воевать ночью, потому что в Америке, когда у нас ночь...
Да, у них
день. У них ясный день.
Остроумненько, остроумненько. Но, тем не менее, американцы почему-то за прицелами ночного видения что-то у нас тут...
Да у нас не очень хорошо, что говорить, это известно.
Кое-что, да. Но они пытаются кое-что прикупить. Есть мерзавцы, которым выносят на подносе. Не,
ну, за оптикой да, охотятся да, всегда.
Так, пошли, они предпочитают вбамбливать банановую республику каменный век. Но если наше либеральное правительство не прекратить превращать державу в банановую республику, это нам не грозит. Вопроса нет. Я потратил совершенно глупо время на чтение этого пустого совершенно письма. Так, извините за ошибки, набираю вам за сообщение. Тоже никакого письма нет. Есть у тебя стоящее? А! Тимошенко, пусть вояки ездят за свой счет поступать. Ломоносов ни у кого не просил проездных, да?
Ломоносов не просил.
Тоже остроумно, да.
Уважаемый Виктор Николаевич, есть ли ваши книги в аудиоварианте? Где и как их можно купить?
Еще ни одной моей книги полностью в аудиоварианте нет. Есть отдельные отрывки, дорогие друзья. Может быть, в будущем будет. 20 секунд, Любаша подсказывает.
Сегодня ну что четверг. Же, да? Оркестр?
Музычку.
Оркестр,
оркестр,
да.
Музычку, Любашенька.
Солдату!
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.